Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут утра. В эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро. День-то какой, 13 ноября, Кать. Даром, что воскресенье, понимаешь? Число хорошее. Скоро Новый год, Кать. Все, смотри. Новый год уже на дворе. Выгляни в окно.
Красиво. Да, а что? Хоть в любой магазин зайди, хоть на улицу выйди. Везде Новый год, это правда.
Смотрел ленты с утра пораньше, что-то ничего не нахожу такого.
Новогоднего?
Смотри, Шульц пригрозил Турции санкциями на фоне задержаний политиков и журналистов. Минобороны Азербайджана заявляет о 32 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки. В ЛНР заявили о 4 обстрелах со стороны ВСУ, опять же, за сутки. Украинские силовики одновременно обвинили ополченцев в 64 обстрелах в Донецком бассейне за сутки. Но хорошая новость только то, что Toyota компенсирует автовладельцам опять в Соединенных Штатах Америки 3,5 миллиарда долларов из-за недостаточной защиты от коррозии.
Ну, это всем. А если разделить на тех, кто пострадал?
Кать, зачем им защита от коррозии в Соединенных Штатах Америки?
Я не знаю, а что, не нужна?
У них что, реагентами, что ли, посыпают там? А здесь даже компенсировать никто никому ничего не предлагает. Ну, грусть же, печаль.
А я вчера, представляешь, вышла, думала в снег. Знаешь, под ногами бело, ты же не смотришь прям конкретно под ноги. Стою, думала в снег внизу под ногами. Глянула, а там такая куча соли, и я стою прямо в соли. Я как выпрыгнула из этой кучи. Ну, не знаю,
но уже без подошв, уже поздно
вот
было.
Вот не знаю, отвалится
уже,
теперь.
Уже все, прости. Ладно, давай, слушай, у нас есть ежегодное развлечение уже такое нехорошее.
Которое
называется Геническ. Геническ – это город в Херсонской области, это Украина, а это рядом с полуостровом Крым. И там по традиции, заведенной не так давно, в общем, каждый год в рамках такой какой-то гуманитарной акции, довольно странной, Российская Федерация по просьбе полуострова Крым предоставляет им газ для того, чтобы там к чертовой матери люди не померзли.
Угу.
Значит, смотри, это происходит уже который год подряд. В прошлом году такое было, в этом году, вот буквально вчера Аксенов обращается к Путину, вот прям под копирку все это происходит. Аксенов обращается к Путину, говорит, так и так, мол, Владимир Владимирович, у нас тут соседи на Украине, в Геническе, они мерзнут. Там ситуация катастрофическая, близка к гуманитарной катастрофе. Айда поможем им. Давайте им газу дадим, чтобы они не померзли окончательно. Ну и опять под копирку Владимир Путин, президент Российской Федерации, говорит, ну, давай. Собственно, потом...
Дают газ?
Да, в 20 часов, там как-то у нас... 20 часов 28 минут Черномор, нефть, газ открыл кран осуществления всех необходимых технических работ для того, чтобы газ пошел туда, в Геническ, и все. И там людям становится тепло и хорошо.
Но продолжение есть истории?
Конечно, и оно, опять же, списано под копирку, потому что в продолжении истории тут же появляется глава администрации Генического района Херсонской области.
Зовут
Александр
его,
Воробьев,
да.
Который рассказывает о том, что вообще никакого газа с полуострова к нам не поступает, газ вообще не российский, все это происки вот этой империи зла под именем Российской Федерации, поэтому не верьте проискам вот этих пропагандистов. Все хорошо у нас, говорит Александр Воробьев.
Он даже формулирует, нет своего газа на территории полуострова, и они, власти Крыма, поэтому не могут нам оказывать помощь.
Вот год назад, ровно год назад, была точно такая же история.
Также был газ в излишке, по словам Воробьева, в Геническом районе сейчас, и мы сами можем помочь украинцам в Крыму, говорит Александр Воробьев.
Он очень клевый.
Да?
Да, у меня два любимых политика. Ну, ладно, хорошо, там чуть побольше, но вот сейчас в фаворитах два. Это министр обороны Польши Мацаревич, которому все время везде, за каждым углом видится российская угроза. Вообще всегда. И вот это Александр Воробьев из Генического района. глава районной администрации Генического района Херсонской области Украины. Потому что он... Я подготовился чуть-чуть. Давай чуть-чуть Воробьёва дадим. Значит, смотри, сначала у нас тепло и хорошо, да? Ну, представляем.
Да.
Ну, знаешь, там лето, все такое. И там выступает Александр Воробьёв. Поехали.
Сейчас. Мы можем провести мирную акцию по блокированию перевоза продуктов питания с материковой части Украины на полуостров Крым. Я думаю, что эта акция будет иметь место в большом значении, потому что глава администрации Херсонской области поддержал эту акцию.
Ты понимаешь, о чем он говорит, да?
Мирная акция.
Мирная акция по тому, чтобы не поставлять продукты питания на полуостров Крым.
Чтобы остановить гуманитарную помощь.
Это 15-й год. Это мой любимый Александр Воробьёв. Сейчас еще что-нибудь. Давай саммари какой-нибудь. Давай.
Вот он. Победа Джамалы сегодня в 21 веке!
Это пауза мхатовская.
Реальный вызов Иуде, предателю, спустившемуся с небес Путину и его российской политике.
Но клёвый же, согласись.
То есть он признает, что Путин спускается с небес.
Коняк, откуда же еще? Не, он очень крутой, ну вот Александр Воробьёв. То есть 15-й год, айда перекроем поставку продуктов мирно на полуостров Крым. 16-й год, Путин воплощение зла, спустившееся с небес, его российская политика, будьте вы прокляты. 16-й же год, давайте мы сейчас что-нибудь еще такое сделаем, чтобы напакостить этой империи зла, рассказывает Александр Воробьёв. Ну, фигак, газа нет. Газа нет. Если ты думаешь, что...
Он говорит, что есть.
Хорошо,
я не знаю.
Хорошо, давай тебе... Хочешь еще Александра Воробьёва чуть-чуть тебе дам?
Давай.
Смотри,
про газ.
Две недели назад Александр Воробьёв про газ.
Давление в трубах начало подниматься. Два редуктора открыты в полном объеме. Наконец-то добрались до газовых вышек, до платформы. И сделали все возможное для того, чтобы сегодня, в день освобождения Украины от... нацистов, люди почувствовали хоть какую-то заботу от государства. Я еще раз приношу свои извинения от власти за то, что вот такое произошло. Но поверьте, мы делаем все возможное для того, чтобы в будущем это не повторилось. К сожалению, за десятки лет правления и в том числе частными компаниями управления пришло в полный ноль. Сегодня уже, в эту минуту, уже жители микрорайона получают газ, и я надеюсь, что к утру будет газ подан в город Геническ и в Счастливцево-Стрелковое в полном объеме. Если вдруг...
Там еще на полторы минуты рассуждения о том, как довели до того систему, что люди газ не получают.
Так откуда он газ получает? Вот сейчас.
Вот то, что две недели назад?
Да.
А я не знаю, дошел газ вообще или нет. Ну, то есть стали его получать или нет люди? Ну, реально.
Так это о российском газе он говорит?
Нет, он в принципе говорит о неком газе,
ну,
который...
Ну, в принципе, вот я и спрашиваю,
две недели назад он извиняется перед жителями Генической,
Генического района. Что не было газа, и что газ поступает,
все. Нет, он рассказывает о том, что вот-вот газ должен пойти уже наконец. Мы ждем, что, наконец, вот эта ситуация, которая сложилась в этом году, он просто забывает упомянуть, что в прошлом году была точно такая же. Наконец, власти в Киеве обратили на нас внимание, мы надеемся, что, наконец, эта ситуация разрешится, это будет уроком для украинской власти. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот про что рассказывает Александр Воробьёв. То есть он две недели назад извиняется перед украинцами, что они мерзнут, мол, мы сейчас делаем все возможное, чтобы ситуацию разрешить, и спустя две недели сейчас рассказывает о том, что у них газа в избытке. Да понимаешь, нам хватает, если и будет кому-то не хватать, то это немного, всего 30% населения, кого коснется.
Так они еще и помогать хотят,
да,
украинцам.
Да, мы сейчас хотим, если поможем украинцам на территории полуострова Крым. Он же знает, что там их осталось, человека три, понимаешь, поэтому им газа не жалко, им можно высылать баллонами. Вот и все. Но Российская Федерация каждый год ведет себя, как по-джентльменски.
А, я думала, ты как раз отрицательно характеризуешь. Ну, то есть мы молодцы в любом случае.
Не уверен.
Почему?
Потому что опять станет тепло, и потом опять Александр Воробьев выйдет куда-нибудь на границу, скажет, мы к чертовой матери блокируем теперь электро...
Но доброе дело не требует благодарности.
Ты понимаешь, что мы делаем в итоге?
Мы поддерживаем Воробьева?
Да! Мы поддерживаем ежегодно Воробьева, поставляя газ на территорию Крыма, а Украины с территории полуострова Крым. Мы ежегодно поддерживаем Воробьева и даем вам возможность по весне, когда снег сойдет, спокойно выходить и обвинять во всех грехах Российскую Федерацию. Понимаешь? Рассказывать о том, откуда там спустился Путин, что он воплощение зла вместе с российской политикой и всем остальным.
Надо быть выше.
Чего?
Всего этого.
Вот выше чего?
Выше вот того, о чем он будет говорить весной. О чем ты говоришь, прогнозируешь.
Понимаешь, что? Я вот... сейчас чуть не сказал глупость, но к этому мы еще вернемся. Я практически уверен... Вот сейчас очень правильно... Я практически уверен, что в следующем году, 2017, Александр Воробьев опять будет получать газ с территории полуострова Крым и опять скажет о том, что это все происки пропаганды, и ничего похожего не происходит. У них там и газа-то вообще нет. Понимаешь? И вот все лето, и всю весну, и всю осень, пока еще тепло, он будет рассказывать о коварной Российской Федерации. Вот чем будет заниматься Александр Воробьев. Ничего не изменится. А жители потом ему спасибо скажут за то, что, ну да, не бросил отец родной. Когда уже казалось, вот-вот враг-то и возьмет нас, замерзших. Нет.
Ну
раз,
ладно.
И чудо.
Все, уже решение принято в этом году.
Ну да.
Газ мы поставляем.
Хочешь голосовалку сразу заведем?
Давай.
Давай, смотри. Как ты сформулируешь? Мы выше этого. Ну, как
ну доброта ну. не требует, благое дело, оно не требует каких-то взаимных...
Благое дело по поддержанию украинской власти не требует...
Да там не по поддержанию украинской власти, это твоя интерпретация. Это по поддержанию жителей, которые остались без газа, чтобы они не замерзли.
Да.
Ну, то есть это доброе дело
да.
от Российской
Федерации.
Этого,
мы выше этого, пусть они что
мы
говорят.
Мы выше Воробьева,
да.
выше его высказываний, но мы за то, чтобы люди не умерли в
не
холоде.
Не замерзли. Это 134-21-35. 134-21-35, мы выше этого. И 134-21-36, не слушайте, нужно бы эту же порочную практику прекращать. Пусть они греются шинами, в конце концов, им не привыкать.
Ну, или требовать пусть извинения от Воробьева.
Не, пусть они приходят к районной администрации и греются там, жгут покрышки, и им будет хорошо, тепло, и Воробьеву будет хорошо и тепло.
Не помогаем.
Всем будет хорошо.
Ну, не помогаем, и даже на слезные просьбы о помощи от жителей украинского города, которые Сергей Аксенов доносит до Путина, мы...
Потому что опять плюнут.
Во внимание
опять не принимаем. Плюнут, ну сколько можно?
Хорошо,
еще?
Второй номер телефона.
Это 134-21-36. Да? 134-21-36, пусть они греются покрышками, в конце концов, возле районной администрации. 134-21-35, мы выше этого. Нужно помогать людям, но если им реально плохо, то почему бы им не помочь, не поставить газ, несмотря на все заявления местных властей? Власть – это не люди, мы выше этого, 134-21-35. И 134-21-36, хватит это терпеть. Сейчас цитата была, понимаешь? Все, погнали. 7-3,
вот да. Александр же пишет, давайте еще госдолг Украины выплатим. Мы же такие добрые, или что там? Ой, сообщение ускакало, вы так много пишете. А, мы же такие богатые, пишет Александр. Почему патриоты Украины говорят на языке врага? Жорж не очень понимает, я тоже не понимаю, если он такой патриот, почему это он на русском. Абдулхамид, какой хитрый человек. Это из кинофильма он фраза. Действительно, какой хитрый человек Александр Воробьев.
С ДМБ, да. 7-3-7-3-94-8. Погнали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Валерий.
Да,
Валерий. Ну, раз мэр Деничицко сказал, что у них все хорошо за газовый избыток, значит, вентиль можно прикрывать, а народ пусть определится.
То есть
либо мэр уберет, либо получает с Крыма газ.
Сейчас Катя должна
потому
вступить.
Что,
подожди.
Потому что сейчас станет тепло,
да.
И все обо всем опять забудут. Мэр классный, все хорошо. Пусть определятся до конца.
Катя должна сейчас вступить и сказать...
А ну, я сейчас да. скажу. Во-первых, Аксенов вступался за жителей от Херсонской
за
области.
За соседей.
Да, это раз. А два, Александр Воробьев, он кому адресовывал вот эти заявления, которые прозвучали, что якобы нам не оказывают помощь и так далее? Он же не
он
нам...
Он своим жителям адресовал, адресовал все то, что он сказал.
Так.
Тогда, значит,
а мы-то не жители?
Его слова разгодятся с делами. Нужно определиться. А пока будет газ вот так поступать, люди будут верить, что у них все свое, все хорошо.
Но
там
как...
народ такая психология.
А, то есть думаете, народ обманывается, и они не знают на самом деле, откуда газ?
Обманываться рад.
На Украине народ, нормальный народ, по большому счету, нормальные люди. Но они готовы обманываться. Если они готовы, так пусть обманываются до конца, прочувствуют от начала и до конца.
А кто как? Прав, кто не прав. Так может быть им просто глаза раскрыть?
Как?
Да вот я не знаю как. Ну не так, чтобы отрубить газ, а просто сказать, кто газ этот поставляет.
Ну и что, говорили в прошлом году?
Не поверят. Поверят тогда, когда в квартире станет холодно.
Есть, спасибо, принимаю.
Так у нас на двух чашах весов, на одной Александр Воробьев, а на другом вот эти жители.
Александр Воробьев – это воплощение украинской власти сегодняшней. То есть грозные заявления, за которыми зачастую вообще
а
ничего не стоит.
Иначе? Может ли он иначе?
Это другой вопрос. Вот это другой вопрос. Ну. Полагаю, что нет. Я даже не исключаю, что он какие-то переговоры сепаратные там ведет с Аксеновым для того, чтобы, типа, мил человек, пойми, я другого ничего на камеру сказать-то не могу. Понимаешь, вот сейчас я готов в ноги пасть, целовать руки твои готов, дорогой Аксенов. Но ничего другого я заявить-то не могу, понимаешь, публично.
Ну. Значит, с него все можно понять.
Можно понять?
Можно понять, если он до сих пор у власти.
То есть публично...
Он усиживает на двух стульях.
Да. То есть публично он такой противник Путина и российской политики, и весь патриот Украины. А не публично он, возможно, действительно падает в ноги, целует руки там, Аксенова, не знаю, кому еще.
Да, Аксенов, потом Путина, все по цепочке, да.
Да, а потом опять публично Воробьев, он такой вот весь из себя распетушился, рассказывает, кукарекает о том, как там Россия строит козни против Украины.
На русском языке, причем все говорит.
Да, но люди-то слушают в этот момент.
Ну, люди-то что? Так можно договориться из-за того, что люди могут слушать там одного и не слушать другого. Так информация доступна. Александр Воробьев говорит одно, и есть данные, которые говорят о том, что Россия поставляет газ.
Ну, так ты же что, не знаешь, что в России сплошь пропаганда, и российским СМИ верить нельзя? Все. Все?
Нет, не все. Мы заранее знаем, что этот народ будет не верить российским СМИ. Ну, я не думаю, что так можно ставить условия изначальные.
Так происходит, Кать. Тут ничего не попишешь, не поделаешь.
Ну, то есть, действительно, думаешь, люди верят, что Воробьев сам где-то газ нашел, и это не российский газ, а газ украинский.
А какая разница? Тебе будет вообще не плевать, если у тебя в квартире тепло?
Знаешь? А мы хотим добиться того, чтобы им не плевать, они вышли и этого Воробьева смели, или что, или пошли жаловаться, шины жгли. Мы хотим вот от людей
пусть
жести какой-то.
Пусть греются покрышками у районной администрации. Пусть придут и скажут: Воробьев, где газ? Если ты говоришь, что газа у нас в избытке, где, твою мать, газ?
Ну, драку ты хочешь, я понимаю.
Да, я всегда за. Голосование оставим еще. 134-21-35. Мы выше этого. Нужно помогать. Если людям действительно плохо, они мерзнут, нужно помогать. Мы выше этого. Это 134-21-35. И 134-21-36. Нет, пусть они греются там покрышками возле районной администрации. Пожалуйста, это 134-21-36.
Давайте электричество восстановим в Подмосковье, 404-й.
Вот.
Плевать на хохлов, о своих заботиться нужно лучше. Цитата 572-й пишет. Добрые дела оказывают меньше влияния на людей, чем медиапропаганда. Это пишет Борис.
Любое доброе дело не останется безнаказанным, да, напоминает Владимир. Все, пожалуйста. Давай еще 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте, Андрей.
Алло, здравствуйте, Андрей Пещатор.
Да.
Ну, это уже другое государство. Митингов в Украине, чтобы жители страны ходили по улицам с флагами, транспарантами, хотим жить вместе с Россией, я не вижу и не видел так вообще за все это время. И надо давать газ, надо помогать, потому что они наши братья. Даже учитывая, что какая-то часть их нас это все не признает, надо ставить условия, например, чтобы кто-то из Украины, высокопоставленный чиновник, приехал в Россию и объявил с просьбой о помощи, что нам нужна помощь ваша, Россия. И чтобы это было освещено во всех СМИ Украины.
А вот
только на этих условиях мы даем газ.
Чтобы
вот это была контрпропаганда. На таких условиях дадим, а на других не дадим.
Вот важный момент. Но тогда это равносильно тому, чтобы они шли к администрации и жгли покрышки, по сути.
Пусть.
Пусть. То есть
это
вы скорее...
проблема, это проблема, да, администрации. Если они хотят решать, если хотят народу помогать, и надо это объявить по СМИ. Мы поможем. Но мы видим, как вы льете грязь на нашу страну, вы льете грязь на нашу власть, какая бы она там ни была, кому бы она ни нравилась, но они льют на нас грязь, на всех. Вот, и пусть они это все опровергают в СМИ.
Есть, спасибо.
Это принимать. Маленькое сердце, это небольшое сердце, это недоброе дело. Вот то, что вы описываете сейчас, то, что наш слушатель сейчас описал, это абсолютно недоброе дело.
Это прийти, прагматичная, мы дадим вам газ, циничная политика. Вот, она
мы
такая.
Дадим вам газ, но только чтобы все знали в вашей стране, любой в любом уголке в вашей Херсонской области знал, что газ российский, напишите на этом.
Да.
Чтобы газ они видят, и чтобы это всплывала надпись где-то, чтобы на счетах по городу, по области висело, что газ, который вы потребляете, используете, российский газ. Это не похоже на доброе дело. Но иногда в политике же должны быть какие-то добрые дела, ну,
нет.
Как звездочки мелькать.
Нет,
мелькают.
Кать,
ну,
нет, абсолютно. В политике нет места добрым делам, забудь, все. Политика, это, простите, циничная сука, все.
А политику какая? Делают люди. Людям
политику ну, делают политики. Все, там нет места.
А тем не менее, вот вы против, да, вы хотите, чтобы покрышки люди жгли, ходили, а который год...
Чтобы
мы проявляем
грелись.
Доброту.
Грелись
покрышками. И все равно поставляем газ.
Мы за добро, Кать. Мы за то, чтобы они грелись покрышками. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня смущает один вопрос. Вот мы у них забрали Крым, теперь мы им даем газ из этого Крыма. И очень недовольны тем, что они не становятся перед нами ни колени, не целуют нам руки.
Может, делать, но
это в моральном
да.
плане красиво выглядит, мне кажется. Может, я ошибаюсь, конечно.
Вообще полностью аморально. Я с вами абсолютно солидарен. Тут тонкость в другом. Что они-то этого никогда не признают. Ну, например,
ну,
что вообще...
Да. Ну, у них тоже больное самолюбие, другое дело. Они могут, конечно, не признавать, это другое дело. Можно их осуждать за это. Но наша позиция тоже не совсем, так сказать, чиста.
Нет.
Мне представляется.
Слушайте, я категорически против формулировок «добро и зло» в политике. Там нет добра и зла, там есть победители и проигравшие. Пока выглядят победителями они, потому что они говорят, что хотят, делают, что хотят, перекрывают поставку продуктов питания, поставку электроэнергии, перекрывают воду, ходят там с флагами, что-то орут в мегафон, понимаешь? А после этого, пожимая плечами, говорят, да нет, не получали мы никакого газа. Они еще, кстати, за прошлый не расплатились. Там 18 миллионов рублей, по-моему, не торчат за прошлый год.
Подождите, а мы не бесплатно поставляем газ?
Эй, газ!
Это... Я думала, это совсем в рамках какой-то гуманитарной
ну,
акции.
Ну, по сути, это она и есть, потому что они все равно
или
за него не платят.
Или мы выставляем ценник, выставляем счет потом.
Нет.
Ну, то есть мы потом
смотри.
Можем прилюдно заявить, что нам Херсонская область задолжала газ...
Уже заявляют, уже заявляют. Аксенов говорит, слушайте, они не расплатились за прошлогодние, там 18 миллионов рублей еще торчат. Но давайте мы им в этом году опять насыпем газа, потому
тогда
что...
Тогда мы не помогаем.
Че это не помогаем?
Володь, мы не помогаем, мы просто продаем.
Значит, смотри, еще раз поясняю. Продаем – это когда товар, деньги, товар. А когда товар, товар,
продаем
товар,
рассрочку.
Товар – это нифига не продажа в рассрочку. У нас таких продаж было во времена Советского Союза, до сих пор прощаем. Понимаешь, 30 миллиардов Кубе простили, потом Вьетнаму что-нибудь простили, еще кому-нибудь простили. Это не торговля, Кать. Это гуманитарная помощь, если хочешь, потому что когда ты что-то поставляешь, но не надеешься за это получить деньги, а мы не надеемся, по сути, получить деньги за поставленный газ, то это не торговля.
На данный момент, когда ты выставляешь счет, это торговля, а когда ты прощаешь по факту, то тогда это уже гуманитарная помощь. Не надеяться – это какой-то термин, ну, не на бумаге.
Конечно.
Не надеяться, но при этом выставлять счет – это не гуманитарная помощь. Ну, ладно, они перекрыли воду тоже, Линк недоволен, отрубили свет, блокировали фуры с продуктами, а мы им газ. Помогите, но мы все равно... ну, в общем, пусть извиняются, они нам не братья и так далее. И помогать надо тем, кто просит о помощи, Ольга пишет. А если вступился за них Аксенов, они сами-то просили о помощи публично России?
Публично нет.
Нет.
И никогда не попросят. Более того, в прошлом году они отрицали вообще всякую возможность обращения к Российской Федерации с какой-то там с требованием помощи, с просьбой помощи. Нет, они говорили, это невозможно, потому что невозможно. Россия страна-агрессор, поэтому как это мы будем у них просить? Это нереально, говорили они и хихикали в кулачок. Знаете, да, голосовалку остановим и подведем итог. 9% говорят, мы выше этого, то есть с тобой, Кать, 9%, целых 9% слушателей. Ну и, соответственно, 91% говорит, что пора бы уже греться покрышками, ну, правда. насколько можно. Все, давай новости, а после этого вернемся. В эфире программа «Подъем». Вместе с вами следим за текущими событиями. Слушаем, тут Трамп, конечно, нас не отпустит. Мы, в общем, к теме выборов еще вернемся чуть позже. Просто хотел обратить внимание на следующую, как мне кажется, важную деталь. Дональд Трамп уже встретился с Найджелом Фарраджем. Это евроскептик из Великобритании, которому не нравился долго Евросоюз, и вот этот Брексит, он за это махал флагами и все такое. Значит, смотри, только-только выбрали Трампа, а он уже встречается с теми людьми, которые, ну, так же поперек течения, как и он сам. Ну, в принципе, ну, Фарадж, он всегда рассматривался как некий фрик, и в итоге случился Брексит. Трампа рассматривали как фрика, но в итоге он победил на выборах президента Соединенных Штатов Америки. И вот сейчас такая тусовка фриков вроде как собирается, но с точки зрения, знаешь, конъюнктуры. Ну, то есть вся политика должна выглядеть так, предполагали мы еще год назад. Вот там есть евроатлантическое сотрудничество, господи, трансатлантическое сотрудничество.
Ну, понятно, это в каком-то смысле ненормально, как-то против течения, но не то, к чему мы привыкли.
Вообще, ну, то есть да. Вырисовывается очень нестандартная, непривычная картина. Мы, конечно, по-прежнему, как настоящие скептики, уверены, что Трампа в итоге сломают через колено, и он изменит свою риторику, и он откажется от своих громких заявлений, и он перестанет плыть поперек течения, если хочешь. Он станет добрым, пушистым и также убедительно будет рассказывать про то, что, я не знаю, Россия – это империя зла. Возьмет, да и опять процитирует Рональда Рейгана. Рейгана, простите, тогда про Советский Союз говорили, да? Мы полагаем, что это должно произойти. Но уже в этом году случилось сразу несколько событий, которые говорят, что этого может и не произойти.
То есть, ну, то есть жить нам станет интересней.
Ну, уже.
И не как обычно.
Уже же интересно, понимаешь? Дональд Трамп только его выбрали, он уже встречается в своей башне с Найджелом Фарраджем.
И его пытаются убедить.
А одновременно его, конечно, пытаются убедить, чтобы он ни в коем случае не отказывался от сотрудничества с НАТО, да. Чтобы он не взял, да и не выполнил свои обещания, его уговаривают. А там он со скепсисом говорил о перспективах развития Североатлантического альянса. Его сейчас, конечно же, на другом фланге уговаривают старательно, мол, так и так, ты уж не горячись, дорогой товарищ президент, ну, будущий президент, да, он в январе официально только вступит в свою должность, ты уж поаккуратнее со словами и обещаниями, которые ты надавал.
Ну, вот не знаю, насколько слова и обещания, но, по крайней мере, в социальных сетях он уже сказал, что будет поаккуратней.
Да.
Он уже подстраивается под кресло президентское американское.
Во-первых, он получил доступ к секретной информации. Но эта новость пошла еще накануне о том, что все, теперь он в рассылке вот этих всех ежедневных информационных бюллетеней со стороны разведывательного управления, и все. То есть его включили в рассылку, и он теперь будет получать оперативную информацию о том, что происходит на планете Земля с точки зрения американской разведки. И он вынужден будет, естественно, ну, без ретвитов обходиться в этот момент. То есть получил, он не сможет эти документы тут же опубликовать.
А было бы забавно. Ну, да, он действительно пообещал вести себя умеренно, так переводит, в социальных сетях. Если я вообще буду это использовать, эти социальные сети, я буду очень сдержанно еще напоминать, что он сам считает, что к победе его вывели как раз подписчики в его официальных аккаунтах. Они так за него голосовали и вообще по социальной сети помогли ему стать президентом.
Но он думает так.
Хотя, ну, он думаю, так говорит, я не знаю, насколько он там думает.
Большинство его избирателей даже аккаунта не имеет ни в Твиттере, ни в Фейсбуке, как мне кажется.
Ну, и так многие говорят, но я не знаю, насколько это правда.
Нам пишут о том, что порядка 25 тысяч человек по-прежнему остаются без электричества в центральной части России. Это 878-е. Мы к этому еще вернемся, потому что у нас программа подъема, она такая, имеет определенную протяженность. И мы к этой теме еще отдельно обратимся для того, чтобы просто посмотреть, что происходит сейчас у нас. Но давай дальше пойдем. Сейчас такая тема обзорная скорее. но не менее интересное. Значит, на этой неделе, еще 7 ноября, как давно это было, слушай, я напомню, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, по сути, запретил дублирование. Правительство РФ выпустило распоряжение, запрещающее госорганам при оказании госуслуг запрашивать у граждан уже имеющиеся в распоряжении чиновников документы. Текст этого распоряжения, которое было датировано еще 1 ноября, появился на правительственном сайте. Вот это сообщение от 7 ноября. То есть все. Товарищи, возликовали мы на этой неделе. Теперь, значит, нам не нужно будет собирать какие-то дополнительные дурацкие справки, если информация о нас, о гражданах РФ, уже где-то находится в недрах там, различных баз данных.
Но ты знаешь, власти. Вот мне кажется, да, что мои документы уже везде находятся. И значит ли это, что при получении какого-то документа следующего я вообще ничего могу не приносить?
Не знаю. Слушай, мне правда очень интересно в этом разобраться. Я просто попытался проникнуться этой темой, представить тот самый электронный документооборот, ту самую базу данных, в которой вся информация о нас с тобой, Кать, хранится. Угу. И что, ну глупо уже собирать доп. Сведения о нас с тобой, Кать.
Ну правда. Ну это понятно.
Сколько уже можно?
Это понятно. Если даже в системах обычных мы уже выкладываем все документы, обычными я называю вот эти городские, ПГУМОС и различные порталы государственных услуг, где там же сам заполняешь все сведения. Там можно заполнить о доме, о квартире, о детях, о недвижимости, да, автомобиль. Да, да. И все это вместе в одно звено как-то связывается, и штрафы, и все. Все вообще, что касается себя по документам, должно отображаться в одной системе.
Ты еще не успел ничего нарушить, тебе уже приходит куча оповещений и на электронную почту, и в приложении о том, что ты там негодяй, и тебе нужно заплатить какой-то штраф. Это так у нас вроде как работает. Назовем это электронным документооборотом.
Назовем.
На этой неделе мне тоже глаза открыли, рассказали о том, что теперь, оказывается, я-то по старинке там с бумажками ношусь, да, а оказывается, сейчас вообще можно переводить все документы в электронную форму, а если у тебя еще есть электронная подпись, то снабдив ее электронной подписью, вообще можно тупо с планшетом ездить. Но правда это опять у нас, поскольку речь идет о Российской Федерации, пока еще не работает. То есть перевести в электронную форму документы можно, а предъявлять их бестолку, потому что еще нет спецоборудования у тех людей, которые у тебя эти документы проверяют.
Ну и кроме того, чтобы получить электронную подпись, чтобы даже отправлять налоговые, например, декларации заполненные, там нужно, там только несколько пунктов выдачи. Я даже, по-моему, один по Москве. Я вот когда интересовалась этим вопросом, потом поняла, что мне легче доехать до налоговой и в распечатанном виде принести. Это реально легче, чем получить подпись, потому что я это делаю раз в год. Но и тем людям, которые, возможно, постоянно крутятся в документообороте, куда-то справки подают и собирают, наверное,
хочешь тебе еще лайфхак?
Получить. Какой?
А теперь можно, знаешь, как документ ты переводишь в электронную форму, если тебе нужно куда-то его там выслать, например, черт знает, тупо через нотариальную контору действуешь. То есть приходишь к нотариусу, он тебе переводит это в электронную форму, потом шлет другому нотариусу, там, я не знаю, на другой конец Российской Федерации. И там этот документ тупо распечатывается, заверяется в нотариальной конторе и вперед.
Ну, то есть не нужно лично приносить этот документ, не нужен как-то оригинал?
Не нужно носиться с этим документом по всей стране, вот так будет корректно сформулировано.
Угу. Да, Но к нотариусу мне не нравится этот вариант. Я бы хотела, почему? Конечно, сама управлять своими документами, документооборотом, то есть зайти в свой личный кабинет и отправить человека, который ждет, я не знаю как, но чтобы он понял, что это оригинал.
Есть стойкое ощущение. Есть. Так, слушай, а для чего нам вообще придумали эти конторы-то?
Какие? Ну,
для того, чтобы...
Нотариусные?
Да, для того, чтобы...
Я не люблю нотариусов. Не они деньги требуют. За распечатку каждой бумажки. Мало того, что один нотариус сидит в золотом кресле, пишет золотой ручкой с бриллиантами. Да еще и чтобы распечатать этот документ, потом его секретарь берет еще дополнительно 250-500 рублей. Я не готова. Я не готова.
Ты завидуешь нотариусам.
Я нет, но они хорошо устроились.
Конечно. Конечно, Харлы, хорошо.
Золотые. Вот я как и прихожу, как
это державность,
в
как
дворец.
Ты хотела.
Ну,
правильно, ты должна трепетать в этот момент.
Ну, как представитель ты, власти,
ты,
да.
Ты пришла в храм, это даже не представитель власти. Ты в храм пришла, в храм людей, которым нужно доверять по закону.
Да, и еще чувствуешь себя таким маленьким сморчком, потому что они спрашивают, там, как вас зовут, они могут проверять же на адекватность, когда тут подпись там.
Правильно.
И они так смотрят в глаза, и ты уже думаешь, а адекватен ли я, адекватна ли я,
что появляются определенные сомнения.
А появляются.
Ну, скажи спасибо, что не как в этом фильме, господи, Generation P, когда там, помнишь, стол в виде танка был, да?
Вот этого не помню.
Подавлял.
Я только читала, я не
смотрела. Есть куда расти. Слушай, мне интересно, как эта вся история работает. То есть нам рассказывают в очередной раз про электронный документооборот, что у нас что-то дополнительно требовать не должны. При этом мы прекрасно знаем, как сейчас не очень корректно, как мне кажется, работает, например, тот же портал госуслуги, потому что ты что-то там регистрируешься, становишься в очередь, в итоге приходишь, куда тебе нужно, и заново становишься в очередь уже живую. То есть вместо электронной там очереди у нас дублируется...
Нет, почему уже?
Нет,
там можно, например, налоговой записаться на определенное время, и там вообще никто этим не пользуется, по моему опыту. Открываешь окошко, там все свободно. На 9.15 тебя в 9.15 должны принять.
Ну, так теоретически тогда должно работать. Но не везде срабатывает.
Но поскольку в налоговой почему-то мало народу в настоящее время, никогда это не делал.
Смотри, отталкиваясь от заявления Дмитрия Анатольевича Медведева, что дублирование теперь запрещено, мы ощущаем себя в 21 веке, ну, на мгновение просто представили, что мы в 2016 году, вот будущее уже наступило. Чёртовой матери, от документа оборот электронный уже вроде как фурычит в Российской Федерации, мы давно за это бьемся. И теперь пытаемся понять, а как это вообще работает. Потому что вот, товарищи, сейчас уже понадобятся лайфхаки те самые. То есть нужны люди, которые с этим работают и с электронными подписями обладают, и у них все это как бы случается, поскольку мы, правда, в 21 веке, в такой развитой стране, как Российская Федерация, и представляем, что все, теперь нам даже паспорт еще только остался, понимаешь, из атавизмов, а все остальное уже там, во всемирной паутине, где-то в облаках, расшвырено нами заботливо, и вообще нет нужды больше с собой кипу бумаг каких-то носить. Правда, так же должно работать?
В идеале, да. На практике случаются сбои.
А это пишет 632-й, ты его прочитаешь? Еще бывают сбои систем. Да
нет,
все бывает.
Это я от себя.
Нет, это как, значит, документы хранить в жаропрочном шкафу, так и нормально. А как про сбои мы вспоминаем, так а что же будет, понимаешь? Нет, пожар может случиться, если у вас все в бумаге до сих пор. Товарищ, как это работает в Российской Федерации? Мы живем в 21 веке, нам Медведев рассказывает, что теперь вообще запрещено будет госструктурам от вас что-то дополнительно требовать, и мы пытаемся просто сейчас представить себя в 21 веке, а вы должны рассказать, как это все сейчас работает в Российской Федерации. Поделитесь какой-то вот радостью большой о том, что все, мы действительно в будущем уже, и с собой... Ну, ты билеты давно в кино с собой носила?
Носила вот буквально вчера. А там же все равно.
Чего? Ты распечатываешь, да?
Нет, зачем я распечатываю?
Чего, а можно еще показывать на экране телефона?
Вот нет. Так я делала, когда на Аэроэкспресс в аэропорт там считывает. Подходишь, телефон открываешь, так пип-пип, и проходишь без никакого билета.
Все, слеза умиления у тебя скатывается в этот момент?
Что?
Слеза умиления у тебя скатывается?
Нет, она у меня скатилась, потому что я привыкла к таким новшествам, а до этого скатывалась очень сильно. А сейчас можно просто забронировать билет, но все равно в кинотеатр ты приходишь, тебе распечатывает кассир.
Лайфхаки нужны. Товарищи, поехали. Мы в 21 веке и пытаемся себе нарисовать наше настоящее. Погнали. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я доброе как утро. Раз из числа тех самых счастливцев, у которых электронный документооборот работает.
Так. Батюшки мои, как вас зовут, простите, да?
Меня зовут Марина.
Да, Марин, да, как это работает? Можете нам описать просто? Да, потому что мы по-прежнему еще где-то там, в веке 19-м, судя по всему. Да.
Это очень зря работает. Вот из жизни, из моей же случаи. Мы продавали квартиру, я находилась в Москве, а супруг продавал квартиру, которая находится сильно не в Москве. Вот неделю ехать как не в Москве. И поскольку собственность-то общая, что-то мы... протупили и не подумали, что нужно согласие мое.
На то, чтобы он избавлялся от этой лишней недвижимости.
На то, чтобы он продавал эту, да, проклятущую квартиру. А передавать, ну, то есть, как бы, варианты у нас какие, почты отправлять, да, там.
Ну?
С кем-нибудь поездом передавать, но это все долго. И нам подсказали люди умные, которые немножко быстрее, чем мы, выползли из 19 века, что можно через нотариуса.
Вот, я же говорил.
В нашем случае оказалось, что это дело 2 часов. То есть доехать, перевести, указать, к какому нотариусу там супруг пошел, и там получить все это.
И все.
Ну, понятно. Но при все. Этом там должен супруг быть на том конце России.
На том конце у нотариуса, то есть он должен быть.
На другом, да.
Слушайте, а напрямую нельзя у нас по-прежнему там вот взять и просто на планшет перебросить своему супругу документ, чтобы уже не париться с...
Нет, я могу здесь, ну, как мне это объяснили, да, то есть я могу его перевести у нотариуса этот документ в электронный вид, скинуть ему на почту, допустим, и он у него уже будет там весь красивенький, и он может не сидеть и ждать меня там у какого-то нотариуса. Если организация, куда он топает ножками, умеет принимать такие документы, он так прекрасно пусть принимает. Если нет, всегда есть возможность заскочить в ближайшую контору, нотариально перевести в бумажный.
Скажите, пожалуйста, меня интересует, вот этот вот документ в электронном виде, это же не просто ксерокопия с печатью нотариуса, а как-то все по-другому выглядит?
Водяные знаки-то.
Ну, как-то, да, форма определенная открывается.
В высшей степени, я не знаю, это как красиво звучит, да, это электронный образ, электронный вид документа. Я не знаю, мне...
Нет, ну что ваш муж получил? Обычную ксерокопию действительно с подписью, с печатью нотариуса, нет?
Нет, он получил не ксерокопию, он получил полноценное. Вы видели, как выглядит там, ну, там, согласие на сделку?
Вывоз, да.
Бланк вот красивый, как положено.
А все это как в виде электронного образа?
Но он черно-белый, я не понимаю просто. А какой?
Нет,
разноцветный? Он как, открывается красивый в JPEG или в чем?
Ты хочешь там розовый бантик тебе будет?
Нет, я просто не понимаю, как его открывать.
На таком же бланке, на котором делается обычное согласие, на котором вы делали бы его
бумаги. Я понимаю, но этот бланк, чтобы вот на ручке получить, тот нотариус должен распечатать потом?
Да.
Да.
Да, ну то есть в электронном виде его носить нельзя, я к этому...
Можно, но его не везде
примут. Но распечатать не везде можно.
Кто умеет.
На обычном принтере его не распечатать, в общем.
Нет, нет.
Понятно.
Нет, его должен же нотариус удостоверить, ну это же нотариальная бумажка.
Понятно.
Есть, спасибо.
А там нотариус тоже платит, тому нотариусу платим и этому нотариусу платим.
Да, но на самом деле очень по-божески получилось по сравнению с тем же EMS-ом, который мы смотрели, извините за рекламу, да, отправлять.
Да.
Получилось дешевле.
Да ладно, им их рекламируй, не рекламируй, они все равно плохо работают. Спасибо.
Спасибо, принимает. Смотри, видишь? Ну, что, ну, опять у нас какая-то странная история. То есть мы научились быстро перемещать бумажки в пространство.
Что значит быстро? Через двух посредников.
Телепортировать. Научились, понимаешь? Но считаю, что это пункты телепортации, понимаешь?
Я бы с почтой что-то сделала. Когда приходишь посылку получать, мне говорят, а где паспорт человека? Я говорю...
Это следующий этап.
Муж мой, вот его паспорт, а мне нужен человек. То есть бывают некоторые принципиальные, которые хотят видеть человека с паспортом.
Следующий этап создания электронного образа за твоего мужика.
Вот.
Вот.
И 3D причем. Я могла бы открыть, например, телефон 3D и протягивая паспорт.
И скучать по нему, конечно. Да, слушаем вас.
Нет, это только для электронного оборота.
Ребята, это называется скан. Это уже давно используется. Я вот и в банке когда работала. Вот. Это действительно, чтобы никуда не бегать. Должна быть просто соответствующая техника стоять на одном конце, на другом конце. И паспорт также делается скан. Со всеми синими, со всеми вот этими с печатями, все, со всеми подписями, все это получается.
Нет, скан это другое, это же не электронный образ, ну, насколько я понимаю. Сканировать-то это мы научились, это мы и дома можем.
Нет, ну не знаю, но во всяком случае скан всегда таким полноценным документом считался.
Заодно,
для того, чтобы получить подтверждение, там, сделки, например, или чего-то серьезное. Вот скан это такой вот действенный документ.
За исключением одной маленькой деталюшечки. Это нужно как-то верифицировать, ну, в смысле удостовериться, что документ, да, настоящий, что в него не внесены никакие правки. Понимаешь? А это можно сделать
нотариус
только через специально обученных людей или с помощью вашей электронной подписи, которой мы еще до сих пор не обладаем, живя в 21 веке.
Но вообще теоретически, вот если все документы хранить в определенной системе, одной системе государственных услуг, ты заходишь туда под своим ключом, паролем, и там у тебя все документы, которые ты можешь в любой момент предоставить тому, кто тебя требует. И он был уверен, что это настоящий документ.
Боже мой, дилетант, это файл скана с ЕЦП нотариуса, пишет Денис Уваров. Ну, конечно, мы дилетанты.
Не каждый день у нотариуса. Слушай, мы ходим.
Мы признались вам честно, мы живем по-прежнему в 19 веке.
Нет, но я... Что ты?
Нет?
Нет.
Все, прости.
У меня, например, есть электронная подпись, не такая важная в налоговом, в кабинете налог.ру, физическом. Да, я там уже отправляла различные жалобы на воздействие лиц налоговой службы и так далее. А еще очень удобно платежи искать по СНИЛСу в государственной системе. Вбиваешь СНИЛС, он тебе ищет все долги, которые на этом человеке есть, и если он где-то там ходит на обучающие занятия, все по СНИЛСу выдает. И не нужно ничего вводить, ни имя, ни какие-то номер уникальный, а просто сразу оплатить. Правда, оплата проходит не сразу, и потом может вообще не пройти, можно потом будет выбивать, а вот я платила, а деньги не прошли, но это другой эффект побочный.
Смотрите, еще раз просто обрисуйте картину. Года эдак через три так. По нашим дорогам уже начнут ползать автомобильчики без водителя.
Не верю.
Напрасно.
Почему?
Напрасно. Я тебе говорю, года эдак через три даже по нашим дорогам уже потихонечку начнут такие автомобильчики ползать. Ну, это не факт, что они появятся на дорогах общего пользования, но уже где-то там начнут появляться потихонечку.
Это беспилотники в качестве общественного транспорта, о которых Путин говорил?
Да. А чего? Вот, пожалуйста, чемпионат...
Ну, мне не верится.
Мать, соберись. 2018 год, чемпионат мира по футболу. Мы должны будем удивить всю общественность тем, что мы прогрессивны.
И привезем фанатов на беспилотниках.
И на беспилотниках они будут кататься где-нибудь между стадионом и гостиницей. Да, они уже поедут. Я вот практически в этом уверен.
Знаешь, первые беспилотники — это в аэропортах дорожки типа эскалатора, только плоские.
Нет.
А вот они доставляют. Они беспилотные абсолютно. Ты становишься... И вообще эскалатор, чем тебе не беспилотник?
Начинается.
Доставляет тебя с первого на второй этаж обратно.
И
лифт тоже можно назвать
картину,
беспилотником.
Не порти мне картину нашего блестящего будущего, уже ближайшего. Так вот смотри, скоро они поползут уже, вот эти машинки, да?
Ну-ну.
Уже мы становимся лишними. Осталось только виртуальный образ твоего мужа создать для того, чтобы...
Да, чтобы посылки... Посылки с другого города от родителей получать. Вот.
И вот она описание.
И вот оно, знаешь, это... Соитие реальности, будущего и виртуальности.
Смотри, а тем временем Юрий пишет: помню, у меня в ГИБДД из одного здания, в здание, стоящее через дорогу, документы шли полтора месяца, причем на все мои предложения «давайте я сам отнесу», меня слали по матушке и говорили: «не положено». Понимаешь, это мы живем вот в странной реальности. С одной стороны, у нас скоро будут вот эти вот машинки, с другой стороны, да, по-прежнему документы из одного здания через дорогу в другое идут полтора месяца. В Российской Федерации все прекрасно. На почте надо написать письменную доверенность, они ее будут хранить, и можно будет получать посылки за близких тебе. Вот лайфхак.
Я знаю, доверенность я могу сама написать, и как-то там просто от руки пишется, что я доверяю, на нее никто не смотрит. Ну,
на
хотя,
почте хранить ее будут, и будут получать посылки за близких, понимаешь?
Есть еще, если к нотариусу сходить и такую доверенность сделать, она максимум делается на 3 года, и вот там полностью можно получать не только посылки, там, но и ценные письма, бандероли, вот, извещения налоговые. А у меня история, знаешь, какая? Я оплатила налог за квартиру, оплатила, все прошло, а в личном кабинете физического лица написано, что не оплачено, оплатите. Уже месяц висит не оплачено, оплатите. Я пытаюсь пройти дальше, ну, еще раз оплатить, ладно, 95 рублей. Думаю, ладно. Дальше оплатить, мне пишут, оплачено на этапе оплаты. Возвращаюсь обратно, не оплачено. Звоню на горячую линию, а мы не видим вашего платежа. А оставьте жалобу, напишите, когда точно вы, и так далее, и так далее. И я поняла, что я попала.
Попало.
И я буду теперь доказывать, что я заплатила эти 95
рублей. Сбой алгоритма, Кать, все, да, ты что, вот эта
и
проблема.
Оплатить второй раз я не могу, потому что он меня посылает обратно, говорит, оплачено, но при этом в другом месте не оплачено.
Полтора месяца справка об отсутствии судимости через МФЦ. Других вариантов нет, пишет Олег. Олег, а скоро их вообще перестанут требовать, смотри. Да, слушаем вас, Алло, да.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Да, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да.
А, да-да-да. Здравствуйте, Сергей, Москва. Вы знаете, что я хотел сказать? У меня нужно было жалобу написать там на ЖКХ. Мы разбирались по тарифам. И реально вот это вот, ну, скажем, Вернадского и Ленинский проспект. Ну, недалеко, вы знаете, да?
Так.
И я отправил письмом, и вот оно реально шло где-то 1 месяц и 15 дней. И на самом деле надо было... Мне просто нужно было печать там вот, принципиально я ждал. Но вот я рассказываю вам, как вот через две улицы, как долго идет вот это все периодическое почта все.
Есть, спасибо. Но это к этому мы уже привыкли. Всех телерадиоведущих тоже скоро заменят роботами, так что подписывайте себе другую работу, подыскивайте, пишет Чехвост. Наверное, мы на этом месте должны как-то испугаться, или в этом месте, да?
Я не пугаюсь, потому что я не верю в даже беспилотники в виде транспорта общественного.
Товарищи!
Ну, при моей жизни в ближайшие 10 лет.
Хотел бы успокоить всех радиослушателей и телезрителей, и всех остальных, да? Нас никогда не заменят роботами по одной простой причине. Роботы не ошибаются. Понимаешь, там может случиться сбой алгоритма, там, заесть пластину, но они, в принципе, никогда не ошибаются. А вот то, что никогда не ошибается, оно перестает быть интересным, потому что мир создан благодаря несовершенству, понимаешь, даже если рассматривать просто теорию большого взрыва.
Мы как-то это обсуждали недавно в эфире подъема выходного дня, и как раз проводили голосование. Если нужно что-то узнать, вы обратитесь к человеку, даже если у вас на руках инструкция. То есть вы или обратитесь к роботу, который вам скажет прямо сейчас информацию всю к лицу, все равно все будут обращаться к человеку.
Конечно.
Эта тяга к человечности, она ничем не заменит ее. Даже если быстрее ты получишь информацию. Вот прям лежит перед тобой листок с паролем. Нет, тебе хочется, чтобы пароль этот повторил человек на другом конце провода.
Нас не заменит никогда, потому что кто, как не мы, можем пороть всякую чушь, говорить глупости, ошибаться, а вы от этого можете тешить свое самолюбие.
Кайфовать.
Да, да. И представляете себе, что вы умнее вот тех придурков, которые сейчас вам что-то рассказывают из радиоприемника, товарищи. Все, да, 10 утра, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут утра в эфире программа «Подъем» в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов.
Доброе утро. Тема футурологии нас не отпускает. Юрий Ефимов пишет: могу интересно прокомментировать, работаю в разработке роботов. Вот как-то много здесь работы. Но, Юрий, а вы позвоните 7373948, и если интересно, действительно выслушаем. Ну и 607-й пишет: сделают такую программу, это к вопросу о замене телерадиоведущих, что робот будет ошибаться, оговариваться и угорать. Дело времени, пишет 607-й. Но для этого робот должен будет, насколько я понимаю, пройти тест Тьюринга.
Это что?
О,
мать. Давай, рассказывай.
Это что, тест Тьюринга, это не просто так. Это когда уже робот будет подобен человеку. То есть сейчас их всех проверяют для того, чтобы прояснить их реакцию, как они действуют по алгоритму ли.
Но они все равно по алгоритму, как ни крути, действуют. А мы-то исходим из нашего человеческого опыта, искусственному
интеллекту. Привет искусственному интеллекту и прочее. Поэтому подожди. Они, конечно, научатся оговариваться, но это все будет после того, как они тест Тьюринга пройдут. Сейчас давай. Я так понимаю, Юрий Ефимов звонит.
Вот он даже пишет, что это я.
Да. Здрасте, Юрий.
Доброе утро.
День добрый.
Да, расскажите, если вы в робототехнике работаете, да, что там интересненького, что нас ждет в ближайшей перспективе?
Не сколько в робототехнике работаю, сколько работаю в разработке колл-центров и всего остального. То есть именно тех роботов, которые связаны с обработкой вызова, вот с такими минимальными роботами, которые автоматизируют нашу жизнь, вот когда вы звоните там в какую-нибудь компанию на почту.
Если вам нужна информация о вас, нажмите «1». Да.
Все, вот это делают люди, это связисты. Так. Задавайте мне любые вопросы, я вам отвечу. А самый комментарий я бы хотел вот ведущим немножечко так уколоть вас. Вы говорите, мы живем в России. На самом деле мы очень технологичная страна, да, вот огромное количество у нас программистов. Может быть, они, конечно, не у нас работают, но в нашей стране все равно достаточно высокий вот...
Да мы знаем, просто уровень как это в жизни воплощено.
Нет, знаете, что нас всегда печалит? Не уровень развития отдельных наших технологий, не то, что у нас программисты.
И неспособности нашего молодого поколения. Да.
Нас реализация, нас больше всего гнетет именно невозможность быстрой реализации и внедрения вот тех самых новейших технологий, о которых мы привыкли рассуждать и которыми привыкли гордиться.
И я вот позволю себе возразить тот редкий случай, когда побуду немножечко на стороне правительства.
Давайте.
Нужно вкладывать, на самом деле, несоизмеримое количество денег, я не могу, вот не позволю себе посчитать, для обучения людей. Потому что внедрение одной технологии, там, допустим, электронной подписи, оно, грубо говоря, нужно там с первого класса людям рассказывать и объяснять, как ей пользоваться. Потому что огромное количество даже людей, которые... которым сейчас за 30, да, в районе 30, не понимают и не знают, как это работает. Вот, исходя из того, что я заявил, что специалист, да, именно по колл-центрам, я могу вот рассказать простую статистику, и вы, в принципе, ее подтвердили. Роботами не пользуются, то есть люди, когда звонят в колл-центр, да, допустим, ну, одного из, назовем его, один из операторов большой тройки. Вот недавно один из операторов большой тройки внедрил себе роботизированное распознавание голоса. Так вот, люди по-прежнему там только процентов 3 или 5 процентов используют вот эту вот железную женщину, которая говорит там, которая умеет распознавать голоса. Такая же технология, кстати, используется у нас одним из ведущих авиакомпаний в нашей стране, тоже не буду рекламой заниматься. Так вот, у этой авиакомпании тоже по-прежнему люди работают на биологической обработке данных. То есть сидит человек, слушает и нажимает на кнопки.
Чтобы всем было понятно, то есть там, выбирая из всех возможных вариантов 1, 2, 3, 4, они всегда нажмут 0 для того, чтобы поговорить оператор, с живым конечно. Человеком.
Да, и я так делаю.
Да, смотрите, вот даже вы знаете эту заветную цифру, это на самом деле такой негласный стандарт обработчиков программистов колл-центра, ноль это всегда на оператора.
Конечно, да.
Некоторые даже специально нажимают ноль, некоторые разработчики делают ноль отдельным, чтобы, ну вот, переводить куда-то другие, потому что ноль это такой поток людей, который всегда переводится на оператор. Еще раз, вот, что я хотел сказать, нужно огромное количество средств вкладывать в обучение людей пользования технологиями. Сама по себе технология еще ничего не дает. Обучение людей пользования и грамотное внедрение, вот это вот то, что должна делать наша власть.
Есть, спасибо.
Вопрос можно я задам? Вот конечно. Макар, да. Наш слушатель, напоминает, и у меня тоже интересует вопрос. В последнее время участились звонки от роботов. И когда ты думаешь, что это человек звонит, ну правда, они звонят, говорят, здравствуйте.
А давайте я юридическую консультацию проведу, пока есть у меня утро. Смотрите, в законе о связи существует такая ссылочка: запрещено информирование населения со средствами автоматического дозвона. Перевожу на простой человеческий язык. Грубо говоря, если вас обзванивают и вам что-то пытаются предложить, угу. И там есть рекламное сообщение, это можно записать и отправить в Роскомнадзор.
А как записать, простите? Ну, то есть я должна быть готова записывать каждый звонок, вот мне незнакомый человек. Я-то вначале думаю, что это женщина, а потом понимаю, что это роботизированная женщина и навязывает мне услуги красоты.
Да, сейчас огромное количество приложений, которые записывают с телефонов, там, с андроидов и из других, там, и с Apple'ов, и, ну, в общем...
Грабер какой-то нужен, да.
Да, ну, есть много приложений, которые пишут это на мобильных, и, в принципе, есть большое количество компаний, которые предоставляют запись, там, для стационарного телефона.
Скажите, вы как юрист, могу я какую-то моральную компенсацию требовать?
Нет, вы как юрист, кстати.
Я скорее, меня можно...
Как консультант.
Связистом.
Как связист, ну давайте штрафы, так.
Причем административные, по Москве какие-то они небольшие.
Нет, а я-то что получу? Мне легче нажать кнопку отбоя и все. Вот что мне надо, чтобы записывать, грабер устанавливать, потом
активная,
идти?
Активная,
справедливость...
жизненная, гражданская позиция.
Это понятно. А еще? Все?
Ну, в принципе, я думаю, что жалобы, возможно, будет и хватать, потому что вот Москва в этом плане город достаточно быстрый и рефлексивный, а иногда даже хватает просто у некоторых компаний, которые понимают, что к ним может прилететь такая жалоба, у них есть даже вот специальная кнопка, которая удаляет ваш звонок, ваш телефонный номер из базы. Ну, то есть технологии, вот в некоторых случаях они работают на людей.
Какая несправедливость. Слушайте, у них есть такая кнопка.
Спасибо.
А почему у меня нет такой кнопки? Я хочу удалить из базы навсегда эти номера, которые ко мне дозваниваются с такими предложениями.
Ну, может, блокируете? Но это все ручками приходит. Все, мать, заберись. Это Скайнет уже близко, понимаешь? Они скоро уже объявят нам войну.
Нет,
они
но...
уже тебе звонят и предлагают услуги. Скоро, Катя, все, бойся.
Да ужас, да кошмар.
Все, ну сколько можно уже про наше будущее? Про наше ужасное будущее.
Настоящее, уже настоящее.
Про наше ужасное, настоящее и прекрасное будущее.
А еще знаешь, почему, поделюсь впечатлением, почему я все время на ноль на оператора хочу? Потому что я боюсь в телефонной связи что-то не услышать, и вот этот робот, мне кажется, все время проговорит, а я вот что-то в этот момент, например, на телевизор отвлекусь.
Что-то важно.
Бывает у меня, или, например, птица постучится в окно. И что я буду делать? Обратно вернитесь в главное меню, прослушайте заново запись? Нет, я хочу... Простите, вас плохо слышно, а вот повторите, а это там, а вот за углом находится, а как пройти? Я хочу человека рядом.
Все хотят человека.
Все хотят человека рядом. Это к человеку устроен.
Все, давай, пойдем дальше, сейчас попробую. Вот джинглы наши работают или нет, интересно.
Пиум-пиум, робот должен сейчас.
Не, не работает. А тогда без джинглов будем работать. Смотри, у нас есть что? У нас есть Дональд Трамп, у нас мы про него уже чуть-чуть упомянули, но интересно другое сейчас не про него совсем, а про людей, которые отвечают за свои слова. Вот горжусь, понимаешь?
Да, а можно я пока сам предварю вот то, что ты подготовил, эту твою фишку? Американские артисты, которые заявляли о готовности переехать в другую страну в случае избрания Трампа президентом, теперь отказываются от своих слов. Передумали такие звезды, как Майли Сайрус, актриса и певица, Эми Шумер, комедиантка, Челси Хендлер. Кто эти люди?
Там Роберт Де Ниро главное было.
Роберт Де Ниро, да, он вообще сравнил свои ощущения после избрания Трампа с ощущениями после 11 сентября.
Пусть переезжает в Россию, у нас есть
так
опыт.
Они... О, у нас куда есть мы опыт? Все из тех поселим?
В Мордовию. Понятно, мне кажется.
И будет такой Голливуд мордовский.
Ну?
Или голливудский Мордовия, голливудская. В общем, они теперь отказываются и идут... Мне кажется, они просто обалдели. Они не думали, что на самом деле Трамп изберется президентом. И все. И теперь... Ну, Де Ниро говорил, что чувствует себя как после терактов. Американцы, на мой взгляд, просто должны подождать и посмотреть на то, как будет работать правительство Трампа. Ну, все и так будут смотреть. И не
значит,
только американцы.
Это плохие леди и джентльмены. Почему? Потому что они за свои слова не отвечают. Они уже передумывают, дают на попятную идут.
А где человечность? Вот началось, она человечность.
Все началось с Мадонны, если ты помнишь.
Да.
Которая пообещала много чего за то, что там люди проголосуют за Трампа. Обещание свое, судя по всему, не выполнило, потому что иначе там больше 50 миллионов желающих, насколько я понимаю. Слушай, это первое. Дальше. Есть люди, которые держат свое слово. И это Катя.
Один на миллион случаев.
Это...
Или что?
Не-не-не.
Это женщина.
Это просто вот их нужно на доску почёта. Значит, смотри, у нас
давай,
есть...
Давай, что именно нужно запоминать?
Американский эксперт.
Американский. Среди наших никого нет, да?
Нет, конечно, и не будет. Сэм Ванг. Американский эксперт Сэм Ванг пообещал сожрать жука в случае, если выберут президентом Дональда Трампа.
Я иногда тоже в яблоке, знаешь, не ощущаю его и съедаю с удовольствием.
Ты съедаешь жалкую личинку, а он пообещал сожрать жука.
Майского? Я просто не понимаю, жук-то может быть и маленький.
Ну,
положил его на зубок.
Бак. Я не знаю, Баксон. Ну, жуки. Жуки. Я пытаюсь по-английски тебе говорю, понимаешь?
А, Бакс.
Да.
Все, понятно.
Все,
баги. Мы от роботов далеко не ушли, да.
Все. Так вот, он пообещал сажать жука, если выберу Дональда Трампа, потому что, естественно, он был уверен в победе Хиллари Клинтон, он не одинок.
Угу.
Сэм Ванг сожрал сверчков, правда, консервированных, на глазах у публики, тем самым сдержав свои обещания, ну, как-то истребить насекомое в случае, если он будет неправ.
Вопрос первый, можно?
Давай.
Его специально законсервировали, сверчка для него, или это облюдо законсервированное сверчок, который употребляют в пищу многие люди нашей планеты?
Ну, да, они богаты протеинами, вот это вот все. Понимаешь?
И имя у него похожее, фамилия на тех людей, которые едят сверчков.
Он знал, что в случае чего можно будет употребить кого-то. Сэм Ванг не одинок, потому что до него нечто похожее делал Дан Милбэнк. Это еще один, значит, у нас колумнист, эксперт, журналист Дэн или Дан Милбэнк, который пообещал сожрать свою колонку Washington Post, если Дональд Трамп станет кандидатом в президенты. То есть мы возвращаемся вообще в мае 2016 года. Тогда многие, так и почти все, говорили о том, что Трампу никогда не стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов, его республиканцы тупо не пропустят. Так вот, Дэн Милбэнк, он сожрал свою колонку. Он, правда, поступил хитрее, он заказал себе кучу блюд в каком-то ресторане и попросил, ну, по частям свою колоночку, в каждое из блюд добавлял, вот если мы там приготовили.
Если
его
тираж весь он съел.
Неважно. Но он опять же сдержал слово. Один съел сверчка, другой съел свою колонку. И, конечно же, грех не вспомнить Дика Беддеса. Это тот самый журналист, который пообещал съесть газету свою в случае, если там русские выиграют хоть одну игру у канадских профессиональных хоккеистов. Это 1972 год, просто напоминаю. Тогда он, по-моему, на порожках нашего консульства сидел, макал газетку в борщ и поедал ее. Понимаешь, это люди, которые сдержали свое слово. Как тут не вспомнить наших экспертов, которые тоже кучу разных обещаний надавали в случае, если там Трамп победит, это вообще не может быть. Вот буквально из последнего, в день, когда уже в Соединенных Штатах открылись избирательные участки, у нас были баррикады очередные, где я нашему эксперту, фамилия Олевич, задал вопрос: а вы готовы поставить на Хиллари Клинтон все? Да вот все готовы поставить, что она победит.
Уже все это что, участок? Материальное имущество свое?
Ну да, ну да, ну что, играть в ва-банк, так и...
Да, ответил он.
Да, он сказал, вообще, прям без проблем.
Кому, а кому отдать в случае победы Трампа-то? Вы договорились?
Нет, не договорились, вот. Надо было приезжать.
Да.
Да, здесь можно вспоминать кучу историй про наших экспертов и политиков. Пожалуйста, вот тебе Борис Николаевич Ельцин, руку на отсечение. Вот тебе, там, не знаю, Антон Беляков, сенатор нынешний, который говорит, так, мол, и так будет второй тур выборов президента Российской Федерации. Если этого не произойдет, я тебе, мол, Владимир Карпов, отдам бутылку шампанского. Четыре года
зажал
несет.
До сих пор?
Четыре года несет.
Выдержки большой будет шампанское.
Я тебе больше скажу, сам такой. Я сам такой,
кому
потому
ты?
Что... Да, я как-то проиграл одному из слушателей бутылку виски и потерял его телефон, и с тех пор мне стыдно, потому что я не могу эту бутылку
специально
виски ему отдать.
Специально потерял телефон?
Нет, я, понимаешь, мне...
Отзовись, тот, с кем спорил Владимир Карпов, готов виски отдать.
Я причем, я готов отдать виски, если этот слушатель найдется... было уже даже на другой радиостанции. Если этот слушатель найдется и скажет, а по какому поводу мы вообще спорили? Ну, то есть он это помнит, я это помню, потому что это во мне занозой сидит. А остальные там тоже могут что-то помнить, но это будет некорректно. Но в любом случае, я примерно помню даже его имя.
Вот эти вот обещания и выполнение обещания, они прям вот возносят человека и героизируют его? Что, вот мне кажется, съесть сверчка, пообещать сверчка, съесть и съесть его потом,
это Катя, это начинается с малого. Это начинается с малого. Если люди просто вбрасывают в социум некие заявления, а потом не держат свое слово, это ну, в дальнейшем приводит к тому, что потом делай, что хочешь. Ну, из серии «Ну, набедокурил, ну что, уходить
не
в отставку,
что ли?» Не будет ли таков Трамп? Он же столько говорил тоже, но будет ли реализовано
все,
как он говорит?
Давай про нас. Вот давай вот сейчас. Они, вот эти вот злодеи там, разлагающиеся
Западе.
Так они,
простите, разлагающиеся Западу, сверчков едят. А
они
наши
периодически
не едят.
Держат слово.
Вот, а наши?
А наши?
Ни одного?
Наши, я не помню. Это был я, гони виски, пишет 413. Так вы 413 напишите, а по поводу чего мы спорили.
Да, Абдулхамид тут тоже повод забыл.
Тогда,
это был я.
Тогда, да, пожалуйста, тогда мы обговорим детали. Слушай, давай, 7373-94,8, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-88-88-94,8, и наш телеграм говорит МСК-бот. Мы пытаемся сейчас вспомнить тех людей в Российской Федерации, которые сдержали свое слово. Но я, правда, пытался задуматься, и первые, кто всплывают в памяти, те люди, которые слово свое не сдержали. Таких примеров прям валом. Ну, а вот обратных я вот не припоминаю. Можно? 7373-94,8, телефон прямого эфира. Да, в отставку у нас они могут нормально уйти, все время нужно отправлять. Слушаем вас внимательно. Сейчас Михаил кого-нибудь вспомнит хорошего. Да, Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вчера маленький анекдот, он подпристойный, удивительный. Встречаются после выборов американец, сторонник Клинтон, и русский либерал. Американец говорит, слушай, ну как можно жить в стране, где 50% голосуют за... А нашему отвечает, это ерунда. А как жить в стране, где 90% голосуют за Трампа? Вот. Ну, имеется в виду наш социум.
Какой тонкий юмор.
Значит, смотрите, я могу назвать сейчас сходу около 100 человек. Все гости за последний год передач Соловьева, да и ваших, которые, ну, они образно говорили, даю голову на отсечение, что никогда... Никакого Трампа, американские Ротшильды, клуб специальный, тайный, который руководит выборами, никто его не допустит. Мы бы хотели, чтобы он выиграл, но в Америке выборы – это цирк. Там никто никому ничего не даст. Клинтон вбрасывает бюллетени, я это слышал, за сутки. И вот все они должны съесть там все свои газеты и так далее, и раздать имущество. Вот, пожалуйста, Трамп, человек ниоткуда, еще раз продемонстрировали, что не может американская действующая власть снять человека, кандидата с выборов. Вот это и есть демократия.
Михаил, но это о другом. Таких у нас, вот, ну, правда, пруд пруди, а интересуют те люди, которые сдержали бы слово, вот те самые честные.
Сдержали бы слово? Да. Ну, не у нас, я могу назвать, Обама сдержал, кстати, за последнюю, послевоенную американскую историю, единственный президент, который все четко по пунктам, что говорил, то и сделал, как ни странно.
Чего такое, он Гуантанамо закрыл? Он Гуантанамо...
Вот, нет, нет, вы знаете, ну да, Гуантанамо, там может быть частично, но...
Михаил, ну хватит уже восторгов по поводу Барака Хусейновича Обамы, ровно потому, что вы начали с того, что это единственный президент, который сдержал все свои обещания, и тут же, ладно. Мы уже услышали про то, что наши эксперты должны все почти положить голову на плаху, кроме Дравницкого, да, но мы сейчас не про это, мы про тех, кто свое слово сдержал. Понимаешь, можно вспомнить Сергея Полонского, который сейчас отсиживает, да, ты же помнишь его заявление в 2008 году, где он обещал сожрать на Красной площади свой галстук в случае, если через год опять цены на недвижимость не пойдут в рост? Это же так, его заявление. Че он там, сидел на Красной площади? Ел свой галстук? Нет. Вместо него появились художники-акционисты, которые начали безобразничать на Красной площади. А если бы съел галстук, может быть, меньше бед было бы. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, да, из Москвы.
Да, Алексей.
Я считаю, ты хуй сосёшь.
Так, джентльмену позвонить, а то он скучает. 8-920-757-43-85. Позвоните скучающему человеку и объясните, что некорректно использовать обсценную лексику в прямом радиоэфире. 8-920-757-43-85. Да, поехали дальше. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид.
Дай.
Совсем недавно Гудошников заключал пари с каким-то
с Наклзом.
Он же, кто там, сдержал обещание или нет? Я хочу узнать.
Опять не наш. Там он спорил-то с американцем, с Наклзом. И я уверен, что тот пятерку отдаст Лехе.
Вот гады, ну все, ладно.
Опять не наш, понимаешь? Дальше. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, по теме знаю хорошо Виктора Олеговича лично. Этого эксперта по Америке, американского еврея, родом из Одессы. Так. Вы знаете, в разговоре с ним я ему не раз говорил, что президент Дональд смотрел на меня как солдат на ВОЗ. Ну, во всяком случае, очень приятная новость.
Приятная новость? Но, приятная была бы, если бы опять у нас держали новость. Но нет, этого не происходит, если бы держали слово. Но этого не происходит. Слушайте, мы так воспитаны. Или вообще проблема не в нас? В чем, собственно, косяк? Где мы нагрешили-то?
Мне кажется, косяк в том, что эти люди уверены в своей правоте. Они просто не могут допустить иного. И потом у них просто, как это, челюсть открывается до таких размеров, что они просто не понимают, что происходит.
Дик Бедес был уверен на 100%, что советские хоккеисты не выиграют ни одного матча у канадских хоккеистов, что они не смогут оказать вообще никакого сопротивления профессионалам канадцам. Понимаешь, Дик Бедес в этом был на 100% уверен, сказал, что если этого не произойдет, я съем свою газету. Когда это произошло в первой же игре, он пошел и съел свою газету. Это он! Это не у нас опять, понимаешь? И мы эти примеры помним. Потом не удивляемся, если у них после какого-то провала очередного правительство берет и уходит в отставку. Потому что так принято. Если ты что-то сказал, то давай отвечай за свои слова. Если ты не ответил за свои слова, то это как будто бы стыдно.
Ну давайте поищем, вдруг среди наших есть.
А в Российской
герои.
Федерации это не работает.
А не принято, потому что никто так не делает.
Лягу или под поезд, руку на отсечение, голову на отсечение, другие части тела на отсечение, что этого никогда не будет, что это не произойдет, что рубль не рухнет, что все. И где? И что? И кто? Давай. Сейчас предлагаю отталкиваться от себя любимых. Поехали. Вы всегда держите слово и всегда выполняли то, что говорите. Вы всегда держите свое слово. 134-21-35. И 134-21-36 тоже, ну, был грешок. Когда что-то понаобещали и не выполнили. Я бы по второму номеру проголосовал. Это 134-21-36.
Неужели ты найдешь человека, который все свои обещания держит? Обстоятельства могут быть непреодолимой силой.
Окей, давай переформулирую.
Давай в споре тогда, что ли.
Вы всегда стараетесь держать слово. Для вас считается стыдным, если не выполнили свое обещание.
Давай так.
Это 134-21-35. Это прям позор.
Да.
Клеймо.
Или нормально, не позорно, но все так делают.
Обещал жениться, женился, понимаешь? Это 134-21-35. И 134-21-36 нет. Ну, возможно, с сожалением вы это констатируете, но нет. Ну, вот много чего обещали периодически, но не выполняли. Это 134-21-36.
Ой, я разрыдаюсь.
Что?
Да я смотрю на предварительные результаты голосования. Прям вот слеза у меня катится.
Где эти люди? Нет.
О, голосуйте,
я порадуюсь. А с другой стороны, знаешь, чувство позора, оно же не отнимает денег, оно как-то не ухудшает материальное положение. То есть можно с чувством позора жить.
Слушай, я уверен, что у нас вообще чувство позора в этом смысле отсутствует. То есть для нас, ну, ничего не стоит что-то пообещать, а после этого взять и не выполнить.
Ну да.
Тебе это припомнит, ты будешь чувствовать себя, возможно, неловко.
Вот, но я об этом говорю.
Ну, не сильно.
Ну, потом забудут все.
Ну, забудут и все. Ну, какая им разница, они тоже что-то понаобещали. Всяк, да. Еще 7373-94,8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Михаил Сергеевич Боярский, когда сказал, что если «Зенит» выиграет, я побреюсь и сниму шляпу. Он сдержал свое слово.
Снял шляпу и сбрил усы?
Ну, на какое-то время.
Угу.
Не постоянно, а был такой сюжет. Еще, допустим, про себя я тоже могу сказать, что я, ну, практически на 99% сдерживаю свое слово. Воспитываю двоих детей и стараюсь воспитывать в этом ключе.
А часто влипаете, когда вам что-то обещают, а потом не держат?
Я стараюсь с такими людьми потом просто не общаться вообще. Если человек сказал, не сдержал свое слово, то, ну, как бы...
Есть...
человек тогда.
Спасибо. Да, смотри, Восток пишет, и Полонский съел паспорт у Минаева на передаче «Опровергайте свои слова». Восток. Во-первых, тогда Полонский обещал сажать, насколько я помню, свой галстук на Красной площади. Мне кажется, паспорт от галстука отличается, и места тоже разные. Ну, мне так кажется. Слушай, что еще там было? Ты обещал на мне жениться, мало ли я на ком чего обещал. Это Игорь там сейчас вспоминает старые анекдоты бородатые. А теперь давай результаты голосования. Очень смешные, мне нравится. 94% наших слушателей всегда вообще держат свое слово.
Стараются держать свое слово.
94%, 6% вот действительно в чем-то такое.
Политологи наши 6%.
Да, слушай, да, 10:30, сейчас новости, после этого прокомментирую. Черкун, еще Александр вспоминает Васю Уткина, который постригся на лысо после вылета российской футбольной сборной. А что еще у нас? Это вот про тех людей, которые выполняли свои обещания. А по поводу нашего голосования, все-таки я полагаю, увы и ах, что здесь есть определенная доля лукавства, когда 94% говорят о том, что они или держат свое слово, или ну, потом прям чувствуют глубокое чувство вины. Простите за тавтологию, если свое слово не удается сдержать. Если бы все было так прекрасно в нашем обществе, тогда не было бы вообще никаких проблем с раздачей обещаний. Потому что люди бы пытались контролировать и себя ловили бы за язык периодически. А то у нас и, что там, Чечню брали или Грозный брали двумя полками десантников, понимаешь? И что только не обещали, и что только не гарантировали. Но после этого ничего, ровным счетом ничего не происходило. И после этого спокойно забывали свои слова и даже к этому не возвращались. И никакого чувства вины, судя по всему, не испытывали. Такова практика в Российской Федерации. Я все-таки уверен в том, что наши политики, там, представители нашей власти, они плоть от плоти народ Российской Федерации. И поэтому у нас как-то за слова отвечать все-таки не принято. Увы, так сложилось.
Угу.
С грустью это замечаю. И торчу слушателю бутылку вискаря. Все. Понимаешь?
Ну, это по второму телефону, да, ты же говорил.
Песков еще усы сбривал, пишет 168. Давайте правду на доску почета их всех, чтобы все помнили тех героев, которые сдержали слово в Российской Федерации, и чтобы на пионерских линейках все выстраивались и торжественно клялись там перед их портретами, я не знаю.
Просто заранее надо обещать то, что потом легко выполнить. Это все.
Правильно, а все остальное обещать не нужно.
Да.
Вот. Это, мне кажется, нужно отдельно прописать в Конституции Российской Федерации. Слушай, поехали дальше. У нас нехорошая история с погодой приключилась, поскольку до сих пор, насколько я понимаю, тысячи людей в центре России остаются без электроэнергии, без каких-то коммунальных удобств, ровно потому, что непогода, ледяной дождь, метель, что там еще у нас было, снегопад, все это привело к тому, что у нас обрывы проводов и прочая история. Да, да, вот сейчас нужна уже картинка в исполнении наших слушателей, где что происходит или не происходит, кто там остается по-прежнему без света. Будьте любезны, расскажите о последствиях катаклизма, обрушившегося на центр России пару дней назад. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894,8, и наш телеграм говорит МСК-бот. Нужны те люди, которые могут описать. Вот последствия катаклизма где-то восстановили, где-то не восстановили, просто нужен доклад сейчас, картинка нужна в исполнении наших слушателей. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
меня зовут Анна. Доброе утро.
Мы вчера утром возвращались из Киева. У нас тянул электровоз. Тепловоз.
Тепловоз, да.
Угу. Ну так, в общем, немного опоздали, но все равно как-то напряглись.
То есть киевское направление, железная дорога по-прежнему, по состоянию, но вчера вечер...
На утро.
Да, да, электроснабжение восстановлено не было, соответственно, возможны перебои и с электричками. Это Анна, что еще? Да, объявите это... слушателям, что сегодня перекроют движение автомобилей в Домодедово с 22:30 до 3 ночи. Мало ли кто летит, это пишет Дмитрий Д., предупреждает. Товарищи, в Домодедово сегодня должны перекрыть движение с 22:30 до 3 часов ночи. Просто предупреждение, да.
Еще вчера говорили, что между Дмитровым и Дубной пустят автобусы на время устранения на МЖД последствий непогоды, потому что там электрички не могли ходить. А я наблюдала, знаешь, когда снег пошел, на Чертановской улице там же ремонтировали трамвайные пути, и там трамвайные пути, а между ними еще были такие плиты асфальта. И так, когда все снегом забросало, то есть трамвай не мог двигаться, потому что не было дырок между, не было пространства между рельсами. Ты понимаешь, да? Да? Вот полностью была ровная поверхность. И сразу прикатили вот этот трактор, маленький кран, и убирали, и просто складывали на обочину вот эти большие плиты. И трамваи потихоньку начали двигаться, потому что оголились вот эти рельсы. Но еще, кстати, надо сказать, что сегодня центральный участок красной ветки метро закрылся на сутки от бульвара Рокоссовского до Комсомольска, а также от парка культуры до Саларьева. И вчера вечером говорили, что москвичей ждет сильная метель, надвигающаяся, и, видимо, она ночью должна была пройти, но обещали, что могут деревья падать, рекламные щиты не выдерживать сильного ветра, и просили не парковаться рядом с этими опасными объектами.
Но сегодня утром было тихо, но, слушай, я не заметил последствий.
Тишина перед бурей, я не знаю. Да. Да, действительно, нет информации о каких-то падающих деревьях, но все равно скользко очень. И вчера, конечно, массивные, вот я уже говорила, обрабатывали солью. Прям горы соли на асфальте в центре Москвы.
Нужна
или
картинка.
Это реагент, но выглядит как соль.
Картинка. Поехали дальше. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе в эфире, утро. Пожалуйста.
Вы знаете, я вот хотел сказать по поводу Трампа. На самом деле его еще не выбрали.
Не выбрали. 19 декабря выборщики должны будут за него проголосовать. Мы это помним. В январе он должен вступить в должность. Но мы поехали дальше. Нас интересует центральная Россия, последствия катаклизма. Мы пытаемся понять, где что удалось разрешить, где остаются затруднения. Возможно, кто-то вообще не достучался до оперативных служб, и там катастрофа какая-то. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Константин, я как раз вот живу между Дмитровым и Дубной, поселок Вербилки. На самом деле у нас электрички тут просто перестали ходить много.
Да. Вот,
помимо того, у нас еще в поселке уже третий день нету ни воды горячей, ни тепла. Просто люди, я говорю, хорошо, вот морозы такие небольшие, а так вот отопление бы разорвало. Я не знаю, правда, почему. Вода-то ладно, а вот почему нету тепла вот у людей, я не знаю. Это тут, конечно, проблема.
То есть водоснабжение, да, сохраняется, но при этом ни отопления, ни электричества нет?
Электричество в пол накала, а отопления вообще никакого нету.
Пол накала это как?
Ну, это чуть-чуть эти лампочки светят, знаете, очень медленно.
Напряжение нет.
Так, хорошо.
Работать только могут телевизоры, такие приемники, знаете, а вот уже холодильник, куда греки уже не работают. Поэтому, я говорю, ни тепла, ни воды горячей, ничего, третий день уже.
Как выкручиваетесь?
Как выкручиваемся? идем к соседям, у кого печки работают.
Хорошо, принимается еще.
И такое, знаешь, это в предвкушении. Как выкручиваемся? Ха! Предвкушение!
Ха! Выходные. Как мы еще выкручиваемся? А как вы думаете? 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Надежда из Домодедово. Вы знаете, у нас весь город не чищен. Не то, что город, и деревни, подъехать вообще невозможно. Но зато аэропортовская трасса в Домодедово, все прекрасно.
Так,
а
хорошо.
Так никуда невозможно, в деревню не подъедешь.
То есть возможность доехать до аэропорта, а все остальное нет?
До аэропорта,
нет.
Пожалуйста, сейчас есть. Что там будет в 12, я не знаю. Может быть, ремонтировать что-то будут.
Хорошо, что обещают?
А так все прекрасно.
Что обещают? Или вообще уже ничего не обещают?
Ничего не обещают. Не слышно. Мы вообще от вас услышали, что у нас закроют там трассу. Мы живем рядом.
Это нас предупреждает слушатель. Это Дмитрий предупреждает всех. Поэтому, да, мы на всякий случай бдительны. Пока у нас нет возможности перепроверить эти сведения. Спасибо
ничего
большое.
Ничего не знаем, не да. видели.
Спасибо большое. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Село Хомяково, Сергиево-Посадский район. До Сергиева Посада, там, Ивашкина, ни света, ничего уже 3 дня нету.
3 дня без электроэнергии, водоснабжение какое-то остается,
да,
хотя бы?
Да, но меня возмущает такой факт, что сегодня, я не помню, где я по радио слышу, что губернатор Московской области Воробьев заявил, что все последствия и все населенные пункты Московской области под напряжением.
Хорошо, ловим за язык. Воробьева или проинформировали ложно, или он сам ложно информирует нас. Как-то так получается. Спасибо. То есть не подтверждает информация со стороны губернатора Московской области, который уже заявил, что все проблемы разрешены. Сергиево-Посадский район, деревня Хомяково в частности, и другие по направлению к ней, они остаются без электроэнергии уже 3 дня. Московская область, центр России. 21 век. 7373948.
Давай про Домодедово подробно скажу. Эта информация касается предстоящей ночи. На 42-м километре трассы рабочие будут ремонтировать...
надземный пешеходный переход.
Вот как. В связи с этим с 22.30 сегодня до 2.30 ночи перестанут они пропускать машину в сторону аэропорта, а затем полностью остановят движение в обоих направлениях на 25 минут. После этого до 6 утра понедельника проехать в Домодедово можно будет только по одной полосе, в то время как в Москву машины могут ехать без ограничений. После 6 утра движение восстановится в полном объеме. То есть ночью, если вы с 10 вечера до 6 утра надумали ехать в аэропорт Домодедово, обратите внимание на эти ограничения.
То есть или аэроэкспрессом продирайтесь туда, или до 10 вечера старайтесь выбраться в аэропорт, потому что дальше будет все плохо. До 6 утра вообще одна полоса движения останется, и на несколько часов вообще будет перекрыто движение. Все, там будет полный ад, товарищи, поэтому имейте это в виду. Еще 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, куда я попал, на радио или нет?
Да, вы уже в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Александр, по поводу последствий, вот то, что сейчас говорят.
Да.
Значит, я вот сейчас проехал Московскую, Калужскую область, ну, больше всего, я так понял, по виду, я даже был в Ярославской, ну, больше всего, конечно, в Калужской, вот, все пострадало, потому что у меня там живут родители в очень таком глухом селе, вот, ну, там просто трэш. Дороги, вот, я ехал в пятницу ночью, специально взял топор с собой, пилу и пропиливался, ну, там хорошо лесники работают, они пропилили, но света нигде вообще нету.
Это какой район, Дзержинский?
Это Дзержинский район, да, ну, вот мы узнавали вчера, там говорят, что много электриков работает, но действительно видно все порото, там вот такого, как в Калужской, я не видел, ни в Московской, ни в Ярославской области, вот, и хорошо, что печки есть у нас, и мы вот так обогреваемся.
Да, спасибо. Натуральное хозяйство периодически выручает. Если не рассчитывать на помощь государства и на высокие технологии, то можно выжить даже в Дзержинском районе Калужской области, где-нибудь в районе Кондрово, там, где полотняный завод, вот это вот всё, пушкинские места. Там до сих пор вот атмосфера Александра Сергеевича и Натальи Николаевны Гончаровой, она сохраняется, понимаешь? Да, да, вот и все. Люди едут, если в Калужскую область, Дзержинский район, берут с собой пилу, топор, для того, чтобы на всякий случай, ну, прорубиться к своим родителям. Ну, почему нет? Правда? Хорошо, хорошо.
Аэроэкспресс ночью не ходит.
Напоминают нам, да.
Справедливо, да, замечает Дмитрий. Поэтому, если у вас ночью рейс, будьте внимательны.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здрасте, я уже в эфире?
Да, вы в эфире.
Иди на...
Куда? Куда? Я не расслышал. Джентльмен, видишь? А слышно по интонации, что он сейчас будет материться. А успел? Набрал воздуха в грудь.
Да, он же вначале спокойно, а потом что прокричать?
Хотел выпалить что-то такое. А куда? Вот мы так и не расслышали, понимаешь? Вот трагедия для человека. Напрасно позвонил в эфир. Мы с вами, товарищ, не переживайте, не расстраивайтесь. У вас рано или поздно это наверняка получится. Да и горите вы воду после этого. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы помните, да, в Москве было где-то 2 дня примерно отключение электричества.
Да.
Я бы хотел услышать, допустим, ваш прогноз или чей-то либо там специалиста какого-то. Ну что было бы, если бы там неделя, 2 недели, месяц, и вообще что людям делать? Вот просто интересно.
Блэкаут. Как действовать в случае блэкаута? Что делать? Запасаться солью, спичками или сразу огнестрельным оружием на всякий случай? Нет, это правда. К этому в принципе невозможно подготовиться, потому что если в Москве случится блэкаут, и это будет длиться на протяжении нескольких дней, то я полагаю, что здесь, я не знаю, рекомендации нужны со стороны тех людей, которые способны выживать в условиях города. Даже МЧС здесь не очень поможет. 7373948 нас интересует то, что происходит сейчас, не на случай там ядерной войны, а вот сейчас. Там справляются, работают все эти оперативные специальные службы, восстанавливают или как? Или нужно где-то кого-то пожурить? Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день всем.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, я ко всему сказанному хочу добавить. Просто знаю и уверен, что, например, в районе Рублевки, Никулиной горы, Рассказово, Сколково, там жилые поселки, там с электричеством все в порядке.
Мы предполагаем, что там все в порядке, да, хотя тоже там вроде как обледенение какое-то наблюдалось.
Да ничего там не наблюдалось, там просто абсолютно все стабильно, нет. Все очень хорошо по высшему разряду.
Не, нам хочется в это верить, и мы как-то притягиваем за уши.
Ну, товарищи, значит, смотрите, что касается Рублевки, то погода, она в этом смысле неразборчивая и поливает ледяным дождем всех. А другое дело, что о каких-то катаклизмах глобальных в этом районе я действительно не слышал. Самые главные проблемы – это вот Киевская, Белорусская, вот туда, Юго-Запад и Запад. Что касается Северо-Запада, там как будто бы было потише чуть-чуть. Еще 7373-94. 8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, радио?
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотела бы свою историю рассказать, которая у меня случилась в пятницу.
Да.
Значит, я ехала, как обычно, на работу. Это было в Балашихе.
Так.
До Курского вокзала. В пятницу это, значит, случилось, была обледеневшая платформа. И когда я заходила в поезд, у меня нога подскользнулась, я упала под поезд.
Ух.
Который должен отправиться, был через минуту. Вот. Значит, я не знаю, каким чудом я вылезла просто из-под него, наверное, просто была в шоковом состоянии.
Вам кто-то помогал, там сразу пошло оперативное предупреждение.
Потому что люди, я под платформой, упала между платформой и поездом, и оказалась просто под поездом. Понимаете?
И вас вообще вот в этот момент никто не видел?
Видели, люди выбежали на платформу, начали кричать. Я просто в шоковом состоянии начала ползти под поездом на другую сторону.
А можно вот уточнить? Значит, вот после этого вам какую-то помощь на месте оказали, там предусмотрено?
Вот, да. Вот послушайте, значит, поезд должен был отправляться через минуту. Естественно, я вылезла в шоковом состоянии, дошла. Буквально это все в минуту случилось. Меня подняли, посадили в поезд, я ехала в шоке. На Курском вокзале я обратилась в медслужбу, потому что у меня были повреждения, порвана куртка и так далее. Значит, написала заявление. Вот. На что мне сказали, да что вы хотите, компенсацию, да ничего вам не заплатят. Ну, и т.д. и т.д. То есть в итоге у меня ушиб грудной клетки, ноги, колено, палец и все такое.
Но вы написали все-таки заявление.
Заявление. Я написала заявление.
Но все. А вы не слушаете, конечно, тех людей, которые вам говорят, а все равно вам ничего не выплатят. Все равно пишите, идите, гните свою линию.
Спасибо
за вам. Да, конечно, буду продолжать, естественно. Сейчас я жду какой-то реакции от них, потому что это было в пятницу, в течение выходных может что-то произойдет. Но в любом случае такая халатность, это мог упасть и ребенок, и кто угодно, и даже я, и просто оттуда не выползти. Если бы я... просто потеряла сознание.
Известно ли вам, вот после этого там, платформу хотя бы почистили?
Нет.
Нет?
Нет, платформу не почистили, потому что буквально к вечеру пошел снег в этот же день или на следующий день. Ну, я не помню. Я ездила в Москву, то есть мне в больницу надо было. И было то же самое. Не убрано, не почищено, даже не снег.
Спасибо, принимается. Ну, вот как тут, кроме как драконовских каких-то компенсаций, штрафов? Ну, вот что еще может вылечить? Вы не пишите, это все равно бесполезно и вам не поможет. Что вам легче от этого станет? Платформа как не чистилась, так и не чистится. Понимаешь? Ну, как еще?
Да можно где угодно так попасть.
Не, попасть-то можно где угодно, но после этого должны или люди забегать засуетиться, или не делать ничего, как происходит, судя по всему. Это все. А почему ничего не происходит? Да ровно потому, что им ничего за это не будет. Прекрасный тост. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Я хочу сказать вот этой даме, вы меня слышите?
Да.
Вот этой даме я хочу сказать, которая упала под электричку, обязательно пусть сохранит билетик, потому что этот билетик – это договор с железной дорогой, и он гарантирует ей все абсолютно выплаты.
Спасибо за рекомендацию, это в качестве совета, для того, чтобы человеку доказать, что он, да, действительно, это он, и он был в это время на платформе, да, это он падал под поезд,
и вот они ушибы. Я хотел сказать, что наверняка нужны свидетели или камеры видеонаблюдения, ну что, человек реально падал.
Не знаю, там это уже вопрос к юристам, но, в принципе, да, неплохо бы запастись каким-то алгоритмом, чтобы понять, как действовать в той или иной ситуации. Давайте еще, нам нужно вот описание. Мы по-прежнему переживаем неурядицы, связанные с погодой, и пытаемся понять, насколько серьезно и ответственно подходят власти к тому, чтобы нам помогать в этой непростой ситуации. Поехали, еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, день добрый.
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 Да, хотел сказать про Дмитровский район, село Озерецкое, поселок Останкино. В частном секторе вообще нет уже третьи сутки света, в домах многоквартирных свет как бы провели, вдоль дороги вчера свет горел, а вот во всех света нет. Мы звоним в инстанции, нам посылают, проще говоря, лесом.
Ну, посылают вежливо и участливо, или говорят, отстаньте, сейчас не до вас, у нас куча других проблем.
Да, именно так, да. Это буквально как бы 9 километров от Лобни, вот по Рогачевскому шоссе, вот эти вот районы.
То есть никто не пришел к вам, не спросил, нуждаетесь ли вы в чем люди, нет ли у вас там проблем каких серьезных? Вот этого не было?
Нет. Мы звоним уже каждые 3 часа. Каждые 3 часа и каждые 3 часа... Здрасте. Сейчас, секунду, с радио разговариваюсь. Одну секунду, вот ГАИ остановила. Ладно, все. Вот из-за того, что с вами общался.
Ох, держитесь.
Ой-ой-ой.
Удачи вам.
Удачи вам. Вас, конечно, накажут, абсолютно справедливо. Ну что ж тут поделаешь? Ну, запрещено разговаривать за рулем по телефону.
Знаешь, одну проблему хотел решить, а тут же получил другую проблему.
Особое внимание вот Дмитровскому направлению в районе Лобни, товарищи, чтобы звонок не пропадал даром, человек будет оштрафован, судя по всему. Но, товарищи, будьте, как это, нужно призвать власти. Будьте участливее по отношению к тем людям, которые проживают на подведомственной вам территории.
Скажи, пожалуйста, но ты действительно веришь, что никто не занимается проблемой и не чинит?
Нет, я говорю про другое. Значит, смотри.
Тебе хочется, чтобы было то же самое, но только отнеслись по-человечески, пришли и сказали, вот подождите сутки, подождите, а вам осталось 23 часа, вам осталось 20 часов до возобновления электричества. То есть диалога, человечности, о которой мы говорили в прошлый
час. Да, больше, смотри, 2010 год. Москва в дыму, кругом пожарища какие-то. Юрий Михайлович Лужков в это время где-то вообще далеко, в отпуске. Понимаешь? И тогда москвичи что-то сидят, пожимают плечами и думают, а что делать? А куда бежать? Кому стучаться? И никакого участия со стороны властей не было, не последовало. 2010 год, когда здесь все задыхались. Никто ничего не говорил, никто вообще никаких предупреждений там особо не выписывал. Понимаешь, никакой заботы люди не почувствовали.
А ты вообще чувствуешь заботу такую в окружающем? Вот я, вот здесь, живя в России, я не думаю, что это как-то свойство человека русского вот такую заботу проявлять.
Я настаиваю, что она должна появиться, потому что в наших условиях иначе выжить довольно сложно. Понимаешь, если
тогда
власти...
забота эта должна быть прописана. Если... То есть она может быть идти снизу, то есть сами сотрудники МЧС могут пройти, там, что же люди, пойду-ка я пройдусь, расскажу им что. Либо,
да.
Либо это их надо заставлять, прописывать, что они обязаны информировать население там каждые 3 часа. Вот так. Потому что по-другому не получится.
По-другому не получится, и пока не получается, потому что все эти инструкции прописывают, но как в истории с кораблями, лавировали, да не вылавировали. Понимаешь? Вот и все. Мы хотим, чтобы к нам относились по-человечески и хотя бы участливо. Даже если до нас не дойдут электрики на протяжении ближайшей недели, мы просто хотели бы почувствовать на себе чуть-чуть заботы, чтобы к нам кто-нибудь в меховой норковой шапке постучался и сказал: товарищи, мы здесь, мы рядом, мы с вами. Я вот тоже в валенках здесь по колено в снегу
вот
хожу.
Вот идущий и пришедший не огребет ли по полной, если придет просто информировать с хорошими, благими намерениями, а с кулаками не набросится на него?
Возможно, вот. Возможно, но это уже будет свидетельством того, что человек, ну, не все равно. То есть,
ему здесь не все равно, он хочет жить, поэтому он не придет.
Он понимает? Нет, он хотя бы уточнит, там, может быть, у вас здесь вообще полная катастрофа, и там дров вам подвести, черт я знаю, там грейдер запустить, везде ход какой, хлеб может привезти.
Не представляю я такой ситуации в нашей реальности, вот не представляю, не могу себе представить.
А это... хочется? Я просто настаиваю на том, что мы к этому должны стремиться.
Где-то в фильме художественном, вымышленном эпизоде, да? А вот в нашей реальной жизни я соучастие такого человека... Вообще, человек на человека все равно.
Смотри, чаще собачек я из ледяной воды мы уже научились вынимать.
Да, из трубы, из канализации постоянно. Но это в основном документальные программы для...
Это мы научились пропускать пешеходов на пешеходном переходе. Мы потихонечку учимся... относиться с участием и уважением к тем людям, которые находятся рядом с нами. Просто на этом все-таки нужно настаивать. Просто так не становятся участливыми. Это должно стать нормой в обществе. Это должно
грустно.
Быть неотъемлемой частью личности каждого человека. Он
то
должен...
есть такое принуждение плавное.
Да. Понимаешь, принуждение к миру – это для нас уже не какой-то оксюморон. Это вроде как даже нечто, что было в нашей истории. А теперь вот принуждение к сочувствию хотелось бы добиться еще и этого. Кстати, после 2010 года Юрий Михайлович лишился своего поста. Тоже какой-то урок, но не сработал. Слушай, а мы не успеем же больше, да?
Нет, мы должны уже прощаться.
Значит, не буду сейчас цитировать Дмитрия Анатольевича Медведева с тем, чтобы вы там держались. Просто, ну, мы правда...
Ты же напомнил об этом, и мы будем.
Нам ничего не остается. Слава богу, впереди еще один выходной день, есть возможность как-то согреться, ну, с соседями там, на печке на их, а потом будет сложнее. Но в любом случае не теряем бодрости духа, чего там еще, вооружаемся лопатами, пилами, топорами, и если до нас так никто и не дошел, начинаем сами.
И ходим очень аккуратно, скользко.
Скользко, товарищи, все. Ну что, с вами подъем провели Екатерина Родина.
Владимир Карпов.
Всем счастливо.
Пока.